Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Подмосковье. Свет и воду отключали всегда. Оренбург. О чем говорят куклы? Петербург. Театр Иисуса Христа. В этой же части прозвучит обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Известно, что причина очередного энергетического коллапса в Московской области отнюдь не только знаменитый ледяной дождь. И без дождя проблем со светом, теплом и водой всегда хватало, рассказывает Вера Володина.
Сельские жители, оставшиеся без света и тепла, находят и нечто положительное в ситуации чрезвычайной, поскольку отключение электроэнергии для многих из них дело привычное, на которое власти не обращали прежде никакого внимания. Вот что рассказал журналист издания «Одинцова инфо» Георгий Янс.
Я живу в деревне. В деревне основная масса людей – это пенсионеры, поэтому, наверное, со всеми вытекающими последствиями. Мы живем в 10 километрах от Медведевской резиденции, буквально там... другие у людей возможности, свет горит круглосуточно. Мы уже лет 15 живем в этой деревне, и это норма. Естественно, сейчас стало гораздо лучше, то есть это уже, если отключают, то на час, на два, а не на полсуток. Если раньше это можно было и до полмесяца отключения, ну, зимой особенно, то сейчас это действительно там 2-3 раза в месяц. Конечно, этим не занимаются, где-то обламываются деревья, падают на провода, но это не система. Главное, это, наверное, изношенность. Номер один. Ну, самое печальное, может быть, еще то, что на эти сети все новые коттеджные поселки подсаживаются. То есть нагрузка растет. У нас, я же забыл, когда было нормальное напряжение. То есть это как праздник, если там до 200 дотягивает. Где-то в 11 утра, суббота, по-моему, была, сейчас не помню. И до 4 просто было выключено. До часов 8-9, наверное. Потом уже в течение следующих 3 дней это были выключения, ну, то есть там на 2, на 3 часа, на час. Каждый раз по-разному у нас это происходит. Причин начинается от того, что у вас слишком длинные деревья, высокие деревья в деревне. И заканчивая тем, что был сильный ветер и оборвал провода. Все явления природы, все присутствуют при отключении электроэнергии. У меня даже есть несколько блогов, там называется, как «Пока электрики обрезали деревья». То есть у меня целый сериал был на эту тему.
В своем блоге Георгий Янс пишет: «Власть кивает на природный катаклизм. То аномальная жара, то ледяной дождь, но не извлекает никаких уроков. Вряд ли такими уроками можно считать отставку Лужкова и вполне реальное отстранение от должности губернатора Громова. И тогда, и сегодня, пишет Георгий Янс, власть занимается понтами. Летом Путин тушит пожары с самолета, зимой отправляет губернатора встречать Новый год в обесточенные деревни. Для жителей от этих понтов толку с гулькин нос. Но в нынешней системе координат власти по-другому быть и не может. Эта система координат существует исключительно по старой военной присказке. Я фельдфебель, ты дурак, ты фельдфебель, я дурак».
Кладышев в исполнение постановления Громова издал свое постановление о введении режима чрезвычайной ситуации на территории района. Там и деньги сразу нашли, 100 миллионов выделили на ликвидацию чрезвычайных, и штаб создали, и сразу дополнительные генераторы нашлись. Ну, как всегда, вы знаете, благодаря пожарам люди получили комфортабельное жилье. Так мы получили дополнительные средства размера 100 миллионов.
Министр российской энергетики Сергей Шматко тоже считает, что проблемы с энергоснабжением нельзя объяснить одной погодой. Электросетевое хозяйство оказалось не готово к работе в сложных условиях. Чтобы избежать в дальнейшем повреждения ЛЭП падающими деревьями, по мнению министра, в Подмосковье необходимо вырубить около 8 тысяч гектаров леса. Обещание восстановить энергоснабжение в Подмосковье в течение 3 дней означает, что от праздника встречи Нового года до Рождества по православному календарю многие граждане оставались без света, тепла, а где-то и без воды. Вера Володина для радио «Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода». Самый современный способ поиска кандидата на пост министра областного правительства применили в Ульяновской области. Что из этого вышло, рассказывает Сергей Гогин.
С 1 января Министерство информационных технологий в правительстве Ульяновской области возглавит 35-летняя Елена Балашова, которая до этого работала в администрации Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа. Часть специалистов в сфере информационных технологий считает, что предпочтение отдано наименее компетентным из возможных кандидатов. депутатов. Впервые в практике регионального правительства объявление о вакансии министра было размещено на рекрутинговом портале superjob.ru. На вакансию откликнулись более 2500 претендентов. До финала дошли пятеро, включая Балашову. Заместитель ульяновского губернатора Светлана Опенышева говорит, что лично ее подкупила не только концепция информатизации региона, подготовленная Балашовой, но и сопроводительное письмо к ее резюме.
Правильно, что Путин, Медведев обратили пристальное внимание на развитие Поволжья, ведь это по большому счету сердце России. И я думаю, будущее России – это молодежь именно этого региона. Я сама выходец из простой семьи. Мама учителя всегда переживала, что ее очень умные ученики не находили себе достойное применение в жизни. Но она гордится, так как я добиваюсь всего в жизни сама.
По словам Опенышевой, Елена Балашова лучше других прошла психологическое тестирование в областном УВД.
Эмоциональная, но в спорных ситуациях умеет контролировать свои эмоции, может быстро собраться в нужный момент.
На заключительном этапе отбора кандидаты участвовали в собеседовании в живом журнале. На вопрос о глобальной роли Ульяновской области в развитии информационных технологий Елена Балашова ответила: «Давайте пока ограничимся границами России. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Очень много проблем, которые надо решать, засучив рукава. Нужно не заигрываться в вопросы-ответы, а работать методом проб и ошибок и идти к цели. А цель одна – улучшить качество нашей жизни». Конец цитаты. На некоторые вполне профессиональные вопросы Балашова отвечала с обидой и с вызовом. Айтишники считают, что онлайн-собеседование она провалила. Почему из пяти финалистов губернатор Ульяновской области Сергей Морозов выбрал без очного собеседования Елену Балашову, чиновницу из сибирского поселка с 7-тысячным населением? Есть одна версия. Балашова является землячкой нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина. Он родом из Березовского района. Собянин окончил Ульяновский филиал Всесоюзного юридического института, где учился и губернатор Морозов. Свидетели говорят, что они были знакомы. Теперь при случае Морозов сможет сказать коллеге Собянину: «А мы взяли на работу вашу из Березовских». Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Могут ли куклы поведать взрослым людям что-то важное и интересное об их жизни? Оказывается, могут, рассказывает Елена Стрельникова.
В какой-то степени революция Жана Ануя стала настоящим переворотом на сцене Оренбургского областного театра кукол. Наверное, поэтому сначала даже труппа была шокирована предложением режиссера Вадима Смирнова.
Вначале, как мы только прочитали материал, у меня шок, как его... Я не буду говорить, у кого еще... Ну, вообще у нас у женщин, потому что мужчина все-таки действительно глава семьи, глава дома. И взять такую пьесу, вот, Вадим Александрович нас убедил, что мы играем про любовь. И вначале было очень тяжело переключиться. Мужчины, козлы, говорим на спектакле. Поэтому спектакль адресован после 16, до 16 нельзя категорически.
Пьеса исключительно для взрослых. Впервые она поставлена на оренбургской сцене. Конечно, в «Кукольном» до этого были и «Женитьба Бальзаминова» Александра Островского, и «Тень» Евгения Шварца. Но там не было фривольности, продолжает режиссер Вадим Смирнов.
Когда-то эта пьеса была популярна. Популярна была, как раз у нас она появилась где-то ближе к 80-м году, когда все очень вдруг захотели заглянуть на Запад, а потом еще, когда особенно в 90-е, когда уже все рухнуло вообще, о, как все рванули, и эту пьесу особенно усиленно стали ставить, и вдруг всем это, клубнички-то захотелось, и все так рванули, и что же там такое? Мне она показалась очень интересной. Интересной как раз именно тем, что речь-то идет не о том, кому что отрубили, а речь идет о том, что тоталитаризм страшен. Вот о чем. И о том, что существует среди всего этого мужчина и женщина. И нужно их оставить в покое. Люди-то все, как оголтелые, бросились чего делать? Властью заниматься. А это губит все отношения. Любая власть оболванивает.
Режиссер часами готов говорить о своих работах, проектах, а их у него немало. За 3 года работы в Оренбурге 11 спектаклей, 8 из которых постоянно в прокате. Между тем, и у Вадима Смирнова, и у всех остальных актеров оренбургской сцены постоянные материальные трудности. Но, несмотря на это, у матери 4 детей Галины Мирошниченко за 17 лет работы в театре желание покинуть сцену не возникло ни разу.
Никогда, честно, положа руку на сердце. Понятно, что тяжелое материальное положение, но, тем не менее, это жизнь. Наши. Я даже не представляю. Думаю, ну вот, скоро там 20 лет. А что же дальше, да? возраст, все идет, все меняется. Ну, я даже не могу представить себя выращивание морковки, строение домов. Конечно, хочется. И дом хочется. И хочется дом и не только мне, и нашему режиссеру очень хочется дом. У нас режиссер очень замечательный человек. Он приехал к нам с замечательной актрисой Леночкой Смирновой, со своей женой и с двумя очаровательными детками. И очень хотелось бы, чтобы у них тоже было гнездышко свое. В нашей жизни, в государстве нашем, бюджетникам не по карману. Никакие ипотеки это не сделают. Не только нам нужно это искусство, но и дорогим зрителям оно тоже нужно и необходимо. А хочется, чтобы у театра был дом еще, чтобы он мог приглашать новых актеров. У нас последний звоночек, я бегу.
На мою шею пятерых, а твоя лепота, а сам из кабака не вылезает. Я за тебя возьмусь, патриарх сам!
В «Антракте» вновь возвращаемся к проблемам, теперь уже вместе с директором театра «Кукол» Александром Паниным.
У нас две проблемы, как в всяких случаях говорят. Это вернуть театр лицом к взрослому зрителю, и вот мы это сегодня делаем. Ну и самое главное, чтобы оренбургские зрители пришли к нам с детьми, но уже на Новый год. Ну а вообще, если серьезно абсолютно, то мы, конечно, очень переживаем, что будет в новом году, потому что мы все переходим на новую форму хозяйствования. Конечно, мы очень хотим, чтобы нас любили власти, в общем-то, не переставая. И чтобы это самое главное как-то перешло в доходы наших актеров, повышенные доходы, потому что актеры все-таки при том при всем самая низкооплачиваемая часть творческой интеллигенции. Вот то, что нас сейчас волнует.
И все же оренбургского зрителя постоянно радуют премьерами труппы двух драматических театров, русского и татарского, музыкальной комедии, двух кукольных театров. И залы не пустуют, говорит постоянный зритель Вероника Шенцева.
Я смотрю все спектакли, все постановки, я с удовольствием бываю на прогонах. Просто люблю. Считаю, что областной кукольный театр вообще замечательный. Замечательные такие новаторы, такие вообще такие неленивые, такие классные. Они поют, танцуют, они все время что-то придумывают. Молодцы.
Вот недавно еще была премьера в драме.
На самом деле, поставить мюзикл вот такой на провинциальной сцене, это вообще надо быть очень смелым, на самом деле, вот режиссером. И я браво-браво, что они решились это сделать, и прям всячески я их в этом поддерживаю.
Вообще, как вы считаете, на каком уровне сегодня театральная жизнь в Оренбурге?
Ну, я не думаю, что, конечно, она кипит и бурлит, да, но, тем не менее, это целый культурный пласт, вы даже сами посмотрите, полный зал, да, то есть люди ходят, людям интересно.
Для радио «Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Далее в нашей программе обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Новосибирская академия новостей «Академинфо» сообщает о протестной акции против роста цен на бензин. 2 января новосибирские активисты Федерации автовладельцев России отправились на Москву в челобитной автоэстафете 2011 через 10 крупных городов страны, где сбор подписей под обращениями в контрольно-счетную палату и в Генпрокуратуру продолжится. В Москву они везут и подписанное сотнями новосибирцев на пикете 18 декабря обращение о фактах серьезных нарушений при дорожном строительстве и ремонте, конкурсах, о распределении федеральных средств по проекту «Дороги Единой России» и массовом сокрытии уголовных дел на дорожных чиновников Новосибирска, пишет «Академ.Инфо». Информационное агентство «Чита.ру» получает отрицательные читательские отклики на новость о планах краевых властей направить более 80 миллионов рублей на трехлетнюю программу социальной реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Власти рассчитывают таким образом на снижение остроты социальных проблем и уровня рецидивных преступлений, а читательские отклики сводятся к одной фразе: «Пусть работать идут, а не реабилитироваться за наш счет», читаем на сайте чита.ру. Саранское издание «Столица С» под заголовком «Лося повал» сообщает о браконьерском скандале в Инцарском районе. В лесу недалеко от райцентра обнаружены останки 5 лосей. Местный охотинспектор виновными в незаконном отстреле редких животных считает высокопоставленных сотрудников районной прокуратуры и республиканской службы судебных приставов, которые охотились на снегоходах, тракторах и автомобилях. Браконьеры уничтожили также самку и двух ее полуторагодовалых телят, сообщает «Столица С». Газета «Красное знамя» в Коме пишет о смерти призывника из Коми в подмосковной части. 25-летний Иван Склеймин был крепким и здоровым. Выпускник Сыктывкарского университета с красным дипломом не пытался избежать службы в армии. В ноябре прошлого года он был направлен в часть под Наро-Фоминском. О болезни и о трехнедельном лечении в санчасти ушными каплями Иван по телефону сообщал матери. Его выписали и перевели в другую часть, где через несколько дней ему стало совсем плохо. Вызванные родители не застали сына живым. Иван скончался 27 декабря от менингита, вызванного менингококковой инфекцией, пишет газета «Красное знамя». Свердловские издания сообщают о ходе опасного эксперимента, стартовавшего 1 января. Житель Екатеринбурга Виталий Никишин на себе выясняет, насколько реально прожить на минимальную потребительскую корзину, утвержденную в Свердловской области. Ее стоимость равна 2632 рубля. О ходе эксперимента Никишин ежедневно в течение месяца будет отчитываться на форуме одного из городских интернет-порталов. Газета «Правда Волгограда» рассказывает о первом городском параде Дедов Морозов. Почти 200 персонажей прошли по центру города. Особенный успех имели подпрыгивающие Деда Морозы на ходулях-джамперах. В шествии участвовали несколько Санта-Клаусов из Германии, передавшие российским Дедам Морозам символическое пламя тепла от Бранденбургского парада рождественских персонажей в Германии, пишет газета «Правда Волгограда».
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершит первую часть программы рассказ Татьяны Вольской о традиционном рождественском театре.
Вертепом, как известно, в старину называли пещеру, где родился младенец Христос. Вертепом же называется и ящик для кукольных представлений о рождении Христа, поклонении волхвов и злодействе Ирода. В XIX веке много вертепщиков ходило по российским городам и весям, и везде их бесхитростные представления пользовались неизменным успехом. Наверное, потому что вертепный ящик – это настоящий волшебный мир, причем не какой-то произвольный сказочный мирок, а универсальный. Там есть свои небеса, где является Вифлеемская звезда, ангелы и где волхвы поклоняются чудесному младенцу. Там есть срединный мир, где царствует злой царь Ирод, приказывающий воинам избить младенцев, чтобы среди них погиб тот, кому предсказано стать властителем мира. И там есть ад с чертями и смертью, куда в конце концов проваливается злодейский царь. И еще бы ему не провалиться, когда он так обращается с несчастной Рахилью, прибежавший к нему молить за своего младенца.
«Как ты, госпожа Рахиль, смеешь не давать своего детенка бить моему верному воину, когда я это приказал? О, царь, великий государь, помилуй мое чадо от рачати, чтоб не было чего на том свете отвечать. Лучше не казни дитя, казни меня. Ты мне не нужна, только твое дитя. Дай моему дитя хоть на 3 дня жизни, не дам даже на 3 минуты. Воин мой, воин вооруженный, стань передо мною, как лист перед травой, слушай мои приказания. Возьми этого детенка и убей, чтоб не было боли душе и телу скорбей».
Старинная вершевая поэзия еще чувствуется в этом рассказе, возрожденном сегодня, говорит научный сотрудник этнографического музея, художественный руководитель фестиваля Василий Пушкарев.
Каждый фестиваль, конечно, имеет отличия. С каждым годом выкристаллизовывается единая форма такого собрания единомышленников, людей, занимающихся восстановлением, воссозданием традиционных национальных праздничных форм. Наилучшее время для этого – это дни Рождества. Это очень очень радостное, праздничное время. В этот же период разыгрываются кукольные мистерии на библейский сюжет, вот воспроизводящие историю рождения Иисуса. Ходит коледа поздравительная. В общем, это время увеселения, радости, общения.
Интересно, что эмблемой фестиваля выбран не вертеп. На плакате старинная фотография. Несколько мужчин и мальчиков в лаптях стоят на снегу. В руках у одного огромная восьмиконечная самодельная звезда.
Ну, это христославщики из белорусского архива. Группа мужчин, которые ходила от дому к дому, пела христославные песни, поздравляла с Рождеством Христовым. Фотография конца 19 века. Мне кажется, что она наиболее интересная, воспроизводящая атмосферу праздника. С каждым годом все больше и больше появляется программ, в которых заняты хоровые коллективы, как детские, так и взрослые. Это программы музыки и Рождества, различных песнопений, рождественских песен, как отечественных, так и зарубежных композиторов. Наше 9-е собрание началось в этом году, 25 декабря. И это не случайно. Это общехристианская дата Рождества. 25 и 26 в субботу и воскресенье у нас выступали коллективы, которые нельзя отнести к православным. Но от этого не менее радостное событие мы переживали вместе. Священник католического храма приходил, поздравлял, обращался к верующим. Литовский коллектив показал гадание, которое происходит у них на Рождество. Немецкий ансамбль пел свою музыку рождественскую.
Потом был перерыв, и теперь, 7 января, поздравление уже православного священника и соответствующая программа. Особенно замечательно, что на фестивале царит атмосфера равенства, и самодеятельные коллективы, такие как кукольный театр прихода Чесменской церкви или семейный клуб «Основа» из Череповца, и профессиональные, такие как Петербургский театр «Кукартель» или лауреат международного конкурса «Вокальный мужской ансамбль «Новый век», каждый делает свое приношение Рождеству. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Сегодня в Москве пройдут вновь одиночные пикеты в поддержку арестованных оппозиционных политиков. Их соратники намерены проводить акции протеста до 15 января, когда выйдет на свободу последний из арестованных. В Сахалинском заливе ледокол «Адмирал Макаров» начал вывод застрявшего во льдах траулера «Берег Надежды». Ранее было выведено научно-исследовательское судно «Профессор Кизеветтер». Зажатой во льдах еще остается плавбаза «Содружество». В Татарском проливе и на западном побережье Сахалина продолжаются поиски рыбаков со шхуны «Партнер». Экипаж этой шхуны, как сообщается, состоял из 14 граждан России. В Казахстане в провалившемся подлет автомобиле погибли 8 человек. По некоторым сообщениям, среди погибших 14-летний подросток. КНДР официально предложила Южной Корее вступить в двусторонние переговоры без предварительных условий. Об этом говорится в заявлении Северокорейского комитета по мирному воссоединению. В районе границы с сектором Газа один израильский солдат убит и четверо ранены. Как заявил представитель командования, солдаты попали под случайно выпущенный израильской стороной минометный снаряд. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сегодня отправляется в пятидневное турне по странам Ближнего Востока. Клинтон посетит Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Катар. Чили стала еще одной страной Южной Америки, признавшей палестинское государство. Это сообщил в пятницу министр иностранных дел Чили Альфредо Морено. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Сочи. Еще одна дорога через лес. Ижевск. Где вы проводите новогодние каникулы? Великий Новгород. Что лучше, покупать елочные игрушки или делать их самим? В этой же части программы вы услышите интервью с Дедом Морозом в погонах. Из рубрики «Смех, да и только» узнаете, какой налог заплатила труженица тыла за подарок к 9 мая, а завершит программу репортаж о том, как документальное кино начинает вытеснять художественное. Сочинские экологи встали на защиту памятника природы, который может стать очередной жертвой очередной дороги, рассказывает Геннадий Шляхов.
Словно солдаты, сочинские защитники природы каждый день дежурят на мысе Видный. Роща Пицунской сосны, которая является памятником природы, РЖД, расширяя дорогу, прокладывает вторую железнодорожную колею. Под топор попали краснокнижные сосны и невзрачный на вид невысокий кустарник ложнодрог монпелийский. Этот реликтовый вид занесен в Красную книгу Краснодарского края и растет в России только на мысе Видный. Чтобы спасти кустарник, деревья и всю уникальную экосистему мысовидной, экологи бойкотируют строительные работы, требуя изменить проект прокладки второго железнодорожного пути. С 15 декабря защитники природы установили в районе строительства экологический пост, куда приходят дежурить члены географического общества и экологической вахты по Северному Кавказу. Мария Ухова преподает в детской художественной школе, является активистом-экологом. Дежурить на мыс Видный приходит в свободное от работы время.
У меня брат так говорит, что там ты спасаешь какие-то ложнодроги, вообще фигней занимаешься. Я считаю, что это важно. А тут каждый пусть сам себе определит, что ему важно и что ему нужно. Большинству людей, наверное, не станет ни холодно, ни жарко особенно, если это им не интересно. Мне интересно, мне важно.
Мыс Видный до недавнего времени был одним из красивейших мест в Сочи. Склон горы, выдающийся в море, покрыт рощей Пицунской сосны. Под горою – однопутный железнодорожный тоннель. В рамках программы подготовки к зимним Олимпийским играм 2014 года УАО РЖД на всем побережье от Туапсе до Адлера расширяет железную дорогу до двух путей. В районе мыса Видный хотели построить второй тоннель. Начали с вырубки просеки и прокладки вспомогательной дороги для строительной техники. Рассказывает Ольга Носковец, член экологической вахты по Северному Кавказу.
Строительство производилось в дороге Варварске. Мы когда приехали на это место, мы увидели, что все сосны, которые находились на этой территории, это где-то порядка 50 сосен, были помечены очень грубыми зарубками топорными, что нельзя делать категорически. То есть эти все деревья предполагалось срубить. Практически физически противостояли это рубки, ложились ребята под трактора, под топоры, под бензопилы. Такие вот противостояния были.
Противостояние экологов и строителей продолжилось, когда планы РЖД изменились, и вместо тоннеля было решено прокладывать второй железнодорожный путь поверху в обход мыса Видный со стороны моря. К тому времени вопрос о вырубке 25 деревьев сосны Пицунской был решен в Москве в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования. В качестве компенсационных мер РЖД планирует высадить 138 саженцев этих деревьев. А вот про другое краснокнижное растение забыли. Ложнодрог монпелийский не был упомянут в экологической экспертизе и был бы вырублен, если бы не защитники природы. С 15 декабря члены экологической вахты по Северному Кавказу установили экологический пост и дежурят, защищая флору мыса Видный. Рассказывает координатор вахты Андрей Рудомаха.
Мы никогда не отказывались от переговоров и нахождения каких-то компромиссов, каких-то здравых, взаимоустраивающих решений. Но видно, что ДКРС Сочи, РЖД, у них видно другой подход.
История вокруг мыса Видный получила огласку, и дирекция заказчика ДКРС Сочи УАО РЖД была вынуждена временно приостановить работы и выступить с официальным заявлением. Его комментирует пресс-секретарь ДКРС Сочи УАО РЖД Анастасия Чернова.
Наш первый патриотик, он не определил, что там лыжнодрог Монпелийский растет. Когда на общественных слушаниях было заявлено, что он там растет, провели повторную экспертизу уже с горлесокол, а они выдали экспертное заключение, что действительно там произрастает это растение, которое занесено в Красную книгу Краснодарского края. И в связи с этим стройку приостановили, чтобы сейчас разработать план пересадки его в сочинский дендрарий.
Защитники природы выступают против планов РЖД. Кустарник лыжнодрога, говорят они, требователен к внешним условиям и плохо приживается. Продолжает Андрей Рудомаха, координатор экологической вахты по Северному Кавказу.
Мы решили, что будем добиваться того, чтобы полностью они отказались от строительства вот по этой территории дороги. Она не обязательна. Они раньше не собирались ее здесь строить. Мы считаем, что ради этого уникального места, пусть они пойдут на затраты больше, все-таки построят тоннель, а это место не трогают. В этом нет необходимости просто.
Сегодня представители зеленых продолжают ежедневное дежурство на экологическом посту Мысовидный. Строительные работы временно приостановлены. Проведено повторное дендрологическое исследование. А в начале января специалисты Сочинского научно-исследовательского института горлесокол приступят к пересадке растений. И тогда уже главным будет другой вопрос. А сумеют ли договориться между собой экологи-общественники и экологи-ученые? Геннадий Шляхов, для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Каждый человек празднует Новый год по-своему. Как празднуют жители Ижевска, узнала наш корреспондент Надежда Гладыш.
В новогодние каникулы мы собираемся ехать в нашу деревеньку, в самую глубь Удмуртии, на речку Кельмейс. У нас есть наша там туристическая база, мы много-много лет туда ездим. Собираемся также под музыку космическую, под звездным небом встретить новый 2011 год.
Особенных планов я не строю. Хочу в основном отоспаться, отдохнуть от работы, повстречаюсь с друзьями. Планировала съездить к подругам в Петербург, но не сложилось. Может быть, хорошо, что я не поехала в Петербург. Целее будут деньги, потому что поездка была бы недешевой.
Сплю, ем, отдыхаю, собираюсь сделать много полезных и давно отложенных дел, но, к сожалению, число к восьмому выясняется, что каникулы прошли, а сделать их не получилось. В пикетах участвую.
Мы недавно ходили в лес. Была, правда, холодная погода, но мы с сестрой ходили на Малиновую гору. В лесу красота неописуемая. Это не ящик, который мы все время просматриваем. Свежий воздух. 3 часа мы 2 бабки ходили. Мне 73, а ей 68. Но знаете, столько сломанных деревьев, и что нас поразило, то обледенелые ветки все прижаты к стволу, и настолько им тяжело, и вот даже все обламывается.
Работаем, у нас нет каникул.
Лукавить на себе я не буду, я провожу их с 1 по 3. Обычно это походы в гости ко всем знакомым, знакомых у меня немало. Поэтому к 3-4 дню новогодних каникул чувствуешь себя уже не совсем в своей тарелке. Остальные все дни приводишь себя в порядок и планируешь, в общем-то, первые месяцы следующего года, чем ты будешь заниматься.
Новогодние каникулы, но, скорее всего, дома. Телевизор.
Дома с семьей.
Готовится. Вот будущая мама готовится к родам.
Может быть, поедем на базу отдыха отдыхать.
Я в новогодние каникулы стараюсь по возможности уехать на природу. Там и мороз не так жутко переносится, как в городе. Не важно, лес, в каком регионе. Главное, тишина. Там дать ушам отдохнуть.
У нас новогодние каникулы, сплошной новогодний праздник. Так как у меня 2 детей, у нас начинаются кукольный театр, цирк, новогодние елки у родителей. Ну, мы еще на центральную площадь сходим покататься. Наверное, мы сейчас ездим на тюбингах покататься.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они проводят новогодние каникулы. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Что лучше, покупать елочные игрушки или делать их самим? Жители Великого Новгорода предпочитают игрушки, в которые вложена душа, рассказывает Светлана Жохова.
Накануне новогодних праздников власти города предложили горожанам изготовить своими руками игрушки для украшения елки в парке одного из микрорайонов. И самодельные игрушки стали поступать, да не штучно, а мешками, большими, прямо как у Деда Мороза. Один из домов решил поучаствовать в акции целым подъездом, говорит Анна Зизелина.
У нас в подъезде такое доброжелательное отношение со всеми. Возле подъезда деревце стоит. К Новому году украсим. Ребятишки у нас маленькие в подъезде есть. Было красиво. Весной клумбу раскопали. Ну, я раскопала. Соседки дали, цветочков посадили. Денег не хватает, чтобы там заборчики красивые поставить. Делаем так помаленьку для себя.
Сама Анна – счастливая наследница бабушкиного игрушечного богатства.
Огромный, из толстого стекла, такие, наверное, 20 сантиметров в диаметре. Ну, еще такие игрушки, названием которым нет, я их почему-то каруселькой называю, они мне напоминают карусельку. Когда-то жили мы в санатории при советских временах. В 20-х годах там был дом отдыха, а в советское время стали расформировать санаторий и разрешили взять что-нибудь. Ну вот, игрушки взяли.
Включились в конкурс и дети. Одна из новгородских школ принесла игрушки, выполненные учениками с 1 по 11 класс. В изготовлении игрушек принимали участие не только целые классы, но и целые семьи. Катя Конькова, ученица 1 класса, делала игрушку вместе с родителями.
Мы делали на разные конкурсы в садик и там еще. Я делала зайчика с конфетой из проволоки и гирлянды.
Влад Родионов, одноклассник Кати, тоже подготовил игрушку. Только вот как она называется, забыл. Зато красноречиво описал.
Две юбочки, соединенные вместе. Мы ее делали из папок.
У Кати и Влада, конечно же, есть любимые елочные игрушки.
Панды, потому что они такие скромные и мягкие.
Мой рыжий ап, он как чебурашка. Это обезьянка.
Вау.
Новый год не за горами. Влад и Катя делятся заветными мечтами.
Я мечтаю получить листы, на которых написано, как делать фокусы. Я еще не умею.
Я очень хотела, чтобы у нас было все хорошо. Для себя побольше радости.
Лера Березина тоже отдала свои игрушки на конкурс. Но зачем нужны самодельные игрушки, если любые украшения сегодня можно купить? К ответу Лера подошла по-взрослому.
Потому что те игрушки уже дорогие, а те, которые мы сделаем, они недорогие.
И у нас мама такие интересные игрушки выдумывает. И украшения мы свои берем. Просто так интереснее.
Любовь Коцаренко, учитель начальных классов, тоже считает, что вместе интереснее.
Частичка какой-то семьи, да, их тепла, добра, будет передаваться это другим. Это сближает совместное творчество, совместная деятельность и развивает.
Сама любовь не только учитель, но и мама, которая поддерживает древнюю семейную традицию.
Покупаем уже готовые различные работы, есть, где нужно там разукрасить, слепить, склеить. И дома делаем сами. С маленьким мы сделали игрушки из теста и разукрашивали дома, их вешали на елку. У нас вообще украшать елку новогоднюю – это традиция. Мы из породы тех семей, у которых нет этих пластиковых шариков, бус и так далее. У нас старинные, древние, стеклянные шарики, белочки, шишечки, вот эти вот игрушки. У нас до сих пор все остались, и только ими мы пользуемся для украшения елки.
А Тамара Кирилловна Наумова принесла в администрацию раритетную игрушку – олимпийского мишку, который достался ее дочери в подарок после окончания института. С тех пор прошли десятилетия, сменились игрушки, а мишка все так же бережно хранился.
80-й год. Вот внучка у меня уже родилась. Этот мишка, ему как раз уж 30 лет. Теперь вот, когда она пришла, дочка моя с правнука, я говорю: «Вовочка, может, возьмешь мишку? Вот у меня тут игрушки там есть такие». «Не надо мне этого мишку». Я говорю: «Лариска, ну возьми». «Не надо, ну выбрось его». Жалко выбрасывать, понимаете? Потому что у нас вся какая-то мелочь, она создана нашим трудом. И мы вложили свою душу, любовь к этому. И хочется передать будущему поколению, чтобы они, прежде чем выбросить, посмотрели.
И вот уже красавица елка блистает своим нарядом, а дети, родители и родители их родителей рассматривают украшения. Где-то там и наша игрушка утопает в зеленых иголках. Светлана Жохова, Великий Новгород, для Радио Свобода.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе интервью, которое взяла тоже Светлана Жохова. На ее вопросы отвечают майор запаса Игорь Молотков и его близкие.
Эге-гей! Здравствуй, честной народ!
Здравствуйте, здравствуйте!
Что, соскучились по Деду Морозу и Снегурочке?
И впрямь, декабрь – самое время соскучиться. Впрочем, с этой семьей вам скучать не придется. Знакомьтесь, Игорь Молотков, он же Дед Мороз, майор запаса Наталья Чупринка, она же Снегурочка, помощник директора Новгородского института медицинского образования. Снегурочкой Наталья стала по примеру мамы.
Когда Новый год? Мама уже, Снегурочка, не смогла работать, и поэтому я стала потихоньку, сначала без слов какая-то роль, потом, помню, первый раз со словами, когда я тряслась и не знала, что мне говорить.
Внучка Деда Мороза – предмет восхищения для мальчиков и подражания для девочек. Хитрость этого образа в том, что необходимо быть все время разной.
С детьми я работала только один раз. Нас пригласили тоже на дом поздравить маленькую девочку. Нам нужно быть вот какой-то такой милой, ласковой, нежной, чтобы ребенок не испугался. Со взрослыми по-другому. И пококетничать, может быть, где-то, и потанцевать.
А как же мама, спросите вы, и будете правы. Елена, мама Натальи и жена Игоря, теперь диджей.
Я ее научил всему, что должен уметь диджей, там разбираться в аппаратуре, где громкость добавить, убрать, и где сделать отбивочку. Но она уже сама за эти годы научилась, что не должно быть никакой пустоты. Потому что иногда бывает даже некоторые диджеи, вот ведущий что-то сказал, закончил выступление, а он сидит и считает ворон, хотя он должен тут же прочувствовать, раз, музычку добавить, что-то сделать, отбивочку и так далее. Она в этом плане даже уже может на голову выше ребят, которые занимаются в кафе, в ресторанах даже. Потому что она чувствует, когда можно, когда нельзя уже. Но это, получается, опыт приходит с годами.
Вот так нечаянно Елена освоила новую профессию. И почти так же нечаянно Игорь стал Дедом Морозом.
У военных там в закрытых городках там проще. Там командир говорит: так, Петров, ты сегодня будешь Дедом Морозом, а Иванова будет Снегурочкой. И дают адреса, потому что домов там несколько, получается, городок закрытый, это автономный городок, там сами себя обеспечим и развлекаем. И вот Дед Мороз и Снегурочка пошли по этим всем адресам поздравлять детей и взрослых. Ну, поздравили ребенка, а тут уже родители быстро накрывают стол на кухню. Но Дед Мороз-то еще может быть, а Снегурочка ни в коем случае, потому что ей надо еще, оказывается, Деда Мороза везти домой. Потихонечку пошло и поехало поздравление, одно, второе. Потом, когда переехали уже в город служить, там жизнь, конечно, уже поактивнее развернулась, все.
Начиная с 24 декабря семья входит в плотный график: утренники для детей и корпоративы для взрослых. И так уже более 15 лет. Но, к сожалению, говорит Снегурочка, без разочарований не обходится.
Иногда бывает, огорчают люди, когда напьются. Вырывание микрофона, например, у того же Деда Мороза, ну или там приставание к Снегурочке. И, ой, иногда так были такие моменты, когда там даже не знаешь, что и делать. Ну, как-то так все выкручивалось. Все заканчивалось благополучно.
Игорь Молотков почти 20 лет возглавлял дом офицеров в Печоре, поэтому знает о проблемах культуры в небольших городах, начиная от финансовых вопросов и заканчивая общечеловеческими.
Старается в городках так же, чтобы можно было как можно больше народу вовлечь. Но об этом тоже можно очень много говорить. Вот мы ездили даже когда-то на пароходике и по деревням. В одну деревню заплыли, в другую. Встречаются ребятишки где-то уже лет 7-8, которые прям меняют вот семгу, потому что они семгу эту ловят, примерно там на литр водки.
Но наш Дед Мороз верит, что добро обязательно победит, и старается творить побольше чудес.
Стараешься, чтобы всем категориям зрителей было интересно. То есть и рэперские всякие дела, там эти «йо», приходится тоже. Девчонки смеялись. Я ходил там 3 дня, вот так пальцы там загибал. Чтобы было хоть что-то похоже. И интересно, зато уже выходишь в рэперском этом прикиде. А у молодежи такие глаза, они говорят, откуда такое? Вроде был интеллигентный мужчина, там вышел с бабочкой. Ну вот уже завлекает. Для меня это, скажем, обыденная работа, а для них уже какое-то небольшое чудо может быть.
В этот раз Дед Мороз, Снегурочка и диджей будут встречать Новый год в непривычных для них условиях. Впервые за много лет они отметят праздник дома, за семейным столом. А все дело в том, что около месяца назад они переехали в Великий Новгород навсегда. Так что теперь и у нас появился свой Дед Мороз.
Желаем вам счастья и удачи в наступающем году кролика!
Светлана Жохова для Радио Свободы, Великий Новгород.
На вопросы Светланы Жоховой отвечала семья Молотковых. Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в программе рубрика «Смех да и только». У микрофона Олег Бакунин.
У этой истории трогательное начало. 9 мая прошлого уже года ветерана труда завода «Россельмаш» Марию Ивченко пригласили на предприятие, на котором она проработала без малого 40 лет, по весьма приятному поводу – поздравить и отдать дань уважения по случаю Дня Победы. Дело в том, что Мария Никитична не только ветеран труда крупнейшего в Ростове-на-Дону предприятия, но и труженик тыла. С торжественного собрания, посвященного юбилею Великой Победы, пожилая женщина самыми радостными чувствами уносила и подарок от родного завода. Вместе с поздравлениями и пожеланиями ей еще и плед торжественно вручили. Что и говорить, подарок хороший, теплый и красивый, но у этой истории довольно циничный финал. Недавно из налоговой инспекции ветерану пришло уведомление о том, что Ивченко должна заплатить налог 825 рублей. Старушка удивилась и заволновалась, кому и за что она так задолжала. От переживаний разболелась голова, поднялось давление. Тем не менее, как законопослушный гражданин, Мария Ивченко отправилась для выяснения к налоговым инспекторам. Те уведомления признали своим и, не задумываясь, объяснили свои действия. Ну как, откуда эта сумма? Вы же получали подарок 9 мая на заводе «Россельмаш». получали. По закону с него нужно заплатить налог на подарки. Ситуацию комментирует эксперт Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
Пока Мария Никитишна обивала пороги служебных кабинетов, сумма налога в ходе тщательного изучения вопроса увеличилась с 825 до 850 рублей.
В администрации предприятия повздыхали и сказали, что же делать, придется этот налог заплатить, раз уж закон такой есть. Налог за Марию Никитичну заплатила дочь. Но и это не конец истории. Выяснилось, что пледы для ветеранов завод оценил в 6 тысяч рублей. Оттого и налог получился таким существенным. И все бы ничего, даже при таком раскладе. Да вот только такие же пледы на крупном оптово-розничном рынке «Темирник» стоят максимум 1500. Да еще и поторговаться можно. А у заслуженного ветерана в связи с этим появился новый повод для серьезных переживаний. В 2009 году, ко Дню Победы, Анне Никитичне пришло послание лично от Владимира Путина. Красивая открытка с поздравлениями и расшитая замысловатыми узорами полотенце. Не придется ли ей платить налог еще и на подарок от премьер-министра? И во сколько эта забота может обойтись пенсионерке? Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Слушайте корреспондентский час «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж о фестивале документального кино, прошедшего в Калининграде, рассказывает Евгения Романова.
Фестиваль кино стран Европейского Союза традиционно проходит в Калининграде осенью. Нынешний 6-й кинофорум, в отличие от предыдущего юбилейного и более пафосного, организаторы решили провести в ином формате, назовем его камерным. Хотя фестивальную афишу, как обычно, украшали имена звезд европейской режиссуры, а всего в программе было представлено 38 картин, в этот раз акцент был сделан на документальном кино, говорит арт-директор фестиваля Артем Рыжков.
Мы решили пригласить режиссеров-документалистов, которые известны очень в европейском кино, которые за эти фильмы получали различные призы и которые, затеют серьезную какую-то общение, беседу со зрителем. То есть, что нам представляется наиболее важным сейчас и интересным. У нас будет, кстати говоря, несколько документальных картин в программе, и мы вообще стараемся все-таки затаскивать людей на документальное кино, потому что это тренд, это тенденция, которая в Европе очень сильна. Документальное кино, оно даже стало вытеснять художественное даже в кинотеатрах уже во всей Европе. У нас этого не происходит, но и очень хочется, чтобы люди обратили внимание, хотя бы выбрали какой-то один документальный фильм, просто сходили и посмотрели, и поняли, что это можно делать очень сильно проникновенно, и это ничуть не проигрывает каким-то художественным отдыхательным опытом.
Всего на фестивале кино стран Евросоюза было показано 7 документальных картин. Режиссер из Португалии Сильвия Фермина привезла в Калининград два своих фильма, оба призеры международных фестивалей документального кино.
Я не могу сказать, что документальное кино для меня важнее, чем игровое. Это для меня большие источники вдохновения. Они очень тесно соотносятся друг с другом, и границы между ними на самом деле часто бывают условны. Я бы хотела снимать игровое кино, но никогда еще не работала с актерами. Возможно, для начала это будет короткометражка. Но сейчас пока занята другой картиной. Это документальное кино, я снимаю в Мозамбике.
Наибольший зрительский интерес в документальной программе фестиваля вызвала мировая премьера картины «Медвежьи острова», работа чешского режиссера Мартина Рышавы. Мартин заведует кафедрой в пражской киношколе ФАМУ, много путешествует и снимает документальные фильмы. Его большая привязанность – Сибирь и российский Дальний Восток. На местном материале он снял несколько картин. Фильм «Медвежьи острова», рассказывающий о жизни северных охотников, снимался на бывшей советской полярной станции, оставленной людьми в начале 90-х годов и сейчас напоминающей зону из «Сталкера» Андрея Тарковского. Такой натуре позавидовал бы любой режиссер. Однако, как говорит Мартин, в европейской жизни он находит мало тем для своего творчества.
Пространства не хватает, наверное. Вот это то, что в России, то, что во Вьетнаме и вообще в других странах, вот это пространство, а это чувство, что в таком пространстве происходят совсем другие истории, чем в Европе. Потому что, когда люди живут сотни километров друг от друга, это совсем по-другому относятся взаимоотношения другие. Тоже другие истории, короче. Напряжение, вот эти истории, они всегда связаны с тем, что человек должен преодолевать эти расстояния, что он должен бороться с природой. А то, что на Западе, это более такое, все внутри. Все как будто психологическое напряжение. А тут такое вот все в пространстве, короче.
А год Шопена в документальной программе фестиваля отметили картиной Петра Жальша «Сердце Шопена». Прибалтийские страны были представлены эстонским Алешей и латвийским фильмом «Неправильный латыш». Фестиваль не обошел своим вниманием и ленту «Цвет бузины» Фолкера Коэпа, получившую 9 премий международных фестивалей. Фильм, в котором дети из Калининграда рассказывают о своей жизни. На фестивале кино стран Евросоюза в Калининграде нет профессионального жюри. И здесь есть только один приз. Это приз зрительских симпатий. Нынешней осенью он достался картине «Свадьба» польского режиссера Войтека Смаржовского. Говорит консул по культуре Генерального консульства Республики Польши в Калининграде Алина Калиновска.
Конечно, не до конца человек уверен, но я очень надеялась, потому что Смаржовский такой большой талант. Я этот фильм знала уже, я его видела раньше. И я, конечно, когда вошла в зал еще раз здесь, в Калининграде, и увидела полный зал и дополнительные стулья, я в сердце чувствовала и поняла, что этот фильм может выиграть. Но мы хотели тоже показать, с нашими партнерами, конечно, хотели показать и связь с фестивалей, готовность больше показывать польского кино современного. Фильм Смаржовского показали на фестивале «Висла», но другой фильм, более поздний, фильм «Дом зла».
Кино — это, прежде всего, не то, что даже ты посмотрел фильм, а то, что ты пришел, то, что это общение, то, что ты смотрел фильм в зале с такими же людьми, увлеченными, интересующимися, с кем-то познакомился, с кем-то пообщался, с кем-то просто там обменялся какими-то улыбками. То есть вот это все фестиваль. И сама атмосфера, ну, даже вот конкурсные программы, даже несмотря на то, что здесь нет какого-то жюри, там, из состоящего из профессионалов. Но для нас самое главное жюри – это зрители. И зрители, в прямом смысле, наши тоже довольно профессиональные, потому что многие из них ходят к нам с самого первого фестиваля Европейского Союза и уже за эти 6 лет вот стали понимать в хорошем кино. Надеюсь, что в этом, в том числе, и наша тоже заслуга есть.
Завершить нынешний 6-й фестиваль кино стран Евросоюза планировали открытием городской скульптуры Вуди Аллена, но по техническим причинам торжество пришлось перенести. Скульптуру открыли позже, приурочив открытие к 75-летию любимого режиссера. И отметили это событие мини-ретроспективой там же, в кинотеатре «Заря». Евгения Романова, Калининград, специально для «Радио Свобода».
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Желаю всем россиянам подешевле продавать нам природный газ, который очень дорог у нас в Турции. Желаю, чтобы торговля между нашими странами росла, ведь мы соседи.
Очень люблю россиян, они симпатичные люди. Раньше русские казались мне холодными, но узнав их поближе, поняла, что русские открытые люди. Не знаю, каково положение в России в связи с экономикой. Кризисом, но желаю всем всего самого хорошего.
Дай Бог, чтобы связи наши крепли, не было терроризма, землетрясений. Экономический кризис разрешился в этом году.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации Это эфир и сайт «Свободы».